«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В 2012 году исполняется 100 лет со дня рождения шведского дипломата Рауля Валленберга, который в годы войны спас десятки тысяч евреев Будапешта. Мероприятие в его память проводится более чем в 45 странах мира. В помещении общества «Мемориал» прошел методический семинар на тему «Возможна ли ясность в деле Валленберга?». В музее-центре Сахарова открылась передвижная выставка шведского института, названная «Для меня другого выбора нет». Начальник архива российской контрразведки генерал-лейтенант Василий Христофоров заявил, что у его ведомства нет никаких причин утаивать от общественности информацию о шведском дипломате. Он отверг утверждение критиков о том, что контрразведка скрывает документы, рассказывающие о судьбе Валленберга. Христофоров заявил, что ни у него, ни у его коллег нет никакого желания приукрашивать деятельность тайной полиции Иосифа Сталина. Христофоров принимал участие в международной конференции, в которой участвовали исследователи из Швеции, Венгрии, Израиля и России. «Я думаю, свободный доступ действительно необходим», — сказала шведская писательница Ингрид Карлберг. «Они даже не знают, какая у меня есть головоломка, которую можно разгадать, сопоставив информацию из архивов». Это она намекнула на контрразведывательную службу. Как известно, Валленберг спас в Будапеште тысячи евреев, снабдив их шведскими дипломатическими документами. В 1945 году его арестовала советская контрразведка. Советский Союз сначала отрицал, что Валленберг находится на его территории, но в 1957 году сообщил, что дипломат умер от инфаркта в тюрьме в июле 1947 года. О том, будет ли раскрыта тайна гибели Рауля Валленберга, сегодня мы об этом беседуем с Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост», бывшим членом Государственной Думы, а ныне членом Общественной палаты, Никитой Петровым, доктором философии, членом правления общества «Мемориал», и Александром Осовцовым, бывшим исполнительным директором Российского еврейского конгресса, бывшим депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Первый вопрос Никите Петрову. Добрый вечер, Никита Васильевич.
Добрый вечер.
Убедительно ли звучат утверждения Василия Христофорова, что у Федеральной службы безопасности нет никаких причин утаивать от общественности информацию о судьбе Рауля Валленберга?
С одной стороны, да, никаких причин действительно нет. И по срокам давности, и по тем основам российского законодательства, которое запрещает вообще что-либо секретить, связанное с преступлениями против правосудия и массовыми репрессиями. С другой стороны, ведь для того, чтобы открыть всю правду и всю истину в деле Валленберга, нужна огромная методическая работа с архивным материалом. И здесь я не уверен, что проводится все, что можно сделать по поиску новых документов. Потому что с момента окончания работы российско-шведской комиссии, которая призвана была выяснить и уточнить все обстоятельства дела Валленберга, прошло уже 11 лет. Она закончила свою работу, эта комиссия, в 2001 году. И что же? С тех пор появлялись новые и новые документы, которые на самом деле проливали дополнительный свет. Например, добавили аргументы в пользу того, что Валленберг умер не своей смертью, а был убит. Прояснилась судьба многолетнего сокамерника Валленберга, Вилли Рёделя, немецкого дипломата, который на самом деле был убит. И именно поэтому был убит, что сидел с Валленбергом в одной камере. Точно так же можно считать, что есть некоторый намек на то, что Иван Кельдер, конечно же, умер не своей смертью. Потому что вместе с делом на так называемого ликвидированного Рёделя в архивах было дело и на некого слугу. Кем был слуга? Тоже из категории ликвидированных. Самим Валленбергом или Иван Кельдером вопроса, ответа на этот вопрос пока нет. И также очень важно сказать то, что на самом деле, если бы не многолетнее напластование лжи в советскую эпоху, умолчание уже в российскую эпоху, то это дело не было бы таким сложным. Оно на самом деле сейчас представляется крайне сложным. У российского государства был очень богатый опыт сокрытия правды. Ну, конечно же, и у российского общества была крепкая традиция не верить государству. Поэтому сегодня выстраивается масса всевозможных версий вокруг судьбы Валленберга, а на твердых и четких доказательств и документов, связанных с его кончиной, кроме, конечно, записки Смольцова, которая констатирует некий факт, что заключенный умер, но о причинах записка не говорит. Так что я думаю, что работы еще предстоит очень много. И говорить о том, что, можно сказать, мы подвели некий итог, реабилитировали Валленберга, и все, и больше ничего не нужно, это на самом деле очень легковесно.
Вопрос Алле Ефремовне Гербер. Добрый вечер, Алла Ефремовна.
Добрый вечер, добрый вечер.
Почему, по-вашему, фигура Рауля Валенберга притягивает к себе внимание потомков даже спустя 6 с лишним десятилетий после победы?
Ну, потому что он был уникальный человек. Я прошу извинения перед радиослушателями, у меня я немножко больна, поэтому голос такой дурацкий. Он был уникальный человек, он был человек светлейший, редкостных душевных качеств, душевных, человеческих, интеллектуальных, гражданских. Такие люди рождаются действительно раз в 100 лет. С самого начала, буквально с своего своей ранней юности, он уже был незаурядным. И в том, как он учился, и в том, как он следовал традициям своей семьи, которая, кстати, была наполовину шведской, наполовину еврейской. Его дед был еврей, который просто потом принял лютеранство. И он всегда говорил о том, что да, вот у меня такое замечательное сочетание, я и швед, я еврей. И в том, как он путешествовал, и в том, какой он был архитектор, и как он перестал быть архитектором, стал замечательным бизнесменом, и как он страдал, когда началась война, когда узнавал путешествия по Европе, и что творится в Германии, и сколько он об этом думал, и сколько он об этом говорил и писал, и как он не случайно поехал в Венгрию, был секретарем шведского посольства в нацистском Будапеште, и начал тогда, рискуя жизнью, спасать евреев, выдавая им дипломатические паспорта Швеции, таким образом спасал их. Там осталось, было более 800 тысяч евреев в Будапеште, осталось 204 тысячи. Из них большинство выжило только благодаря Раулю Валенбергу. Более того, он спас еврейское гетто от уничтожения. Он уговорил ведущих нацистских генералов, которым было поручено уничтожить гетто, что им, а уже советские войска подходили к Будапешту, что им поручено, что им грозит расправа, им грозит возмездие, если они уничтожат гетто. И добился того, что гетто не было уничтожено. Но это праведник, он не случайно назван праведник, не случайно во многих городах мира ему поставлены памятники, не случайно, не только потому, что следующая его история, его человека светлейшего и святого, следующая история, это уже история, страшная история, черные страницы нашей биографии, когда сначала объявили, что он погиб во время уличных боев, потом Вышинский отвечал, что такого нет, мы не знаем, где он, одновременно писал за записки Молотова, что надо быстрее решить судьбу Рауля Валенберга, что было написано Абакумову, которого глава КГБ. То есть его хотели как можно быстрее уничтожить. Потом Никита совершенно прав, бесконечная ложь, связанная с его судьбой. То молчание, то уже в 57-м году выясняется, что он умер от инфаркта. И только в 89-м году отдают его личные вещи и его дипломатический паспорт. Действительно, шла постоянная ложь, путали, говорили неправду, бесконечные версии. Они потом додумывались, придумывались уже людьми, потому что он стал почти мифической фигурой. Он был умен, красив, обаятелен. Он был действительно героем, извините, это звучит банально, героем, к сожалению, не нашего времени. В наше время таких людей уже осталось очень и очень мало. Поэтому его не забывают. Не только потому, что он, рискуя собственной жизнью, спасал евреев, хотя это великий подвиг он совершал, но потому что вся его биография, трагическая потом биография, вместо того, чтобы воздать ему должное, сказать ему вперед, обратно в Швецию, спасибо вам за все, его хотели уничтожить. А почему? Почему не задается этот вопрос? Почему его хотели уничтожить? Почему его забрали? Почему его схватило НКВД? Что он сделал? Говорили, что он был американским шпионом. Я сейчас это не буду обсуждать. А наше-то какое дело? Он был, извините, в Германии, может, он и был немецким шпионом, американским шпионом, и работал на Америку. Но прежде всего он работал на справедливость. А при чем тут мы тогда были? Что нам-то было до этого и какое дело? Пусть уезжает, он спасал мир. Он ненавидел нацистов, он был героем. Вместо того, чтобы дать ему звезду героя, его уничтожили, его убили. Это уже наше деяние, которым мы можем гордиться и по сей день славим то замечательное время.
Вопрос Александра Осовцова. Добрый вечер, Александр Аврамович.
Добрый вечер.
Чем, по-вашему, можно объяснить драматическую судьбу Рауля Валенберга?
Драматическую судьбу Рауля Валенберга можно, по-видимому, объяснить несколькими обстоятельствами. Но прежде всего то, что советский режим, особенно в конце войны, видел уже кругом либо нынешних, ну, тогдашних и потенциальных сателлитов, либо врагов. Очевидным образом, что в категорию врагов уже попадали и западные союзники, и, соответственно, приведенные формулы, любые нейтралы. Столь же очевидно, что Валенберг, по своим взглядам, не был ни сателлитом, ни подручным сталинского режима. Таким образом, он, безусловно, попадал в категорию врагов. Кроме того, я не думаю, что та антисемитская кампания, которая началась в Советском Союзе очень скоро после окончания Второй мировой войны, была задумана буквально за несколько дней до этого. Уверен, что вождь народов готовился к ней загодя, и, соответственно, такой персонаж, как Валенберг, был ему и его подручным неприятен и в этом смысле тоже. Таким образом, как человек Запада и как человек не просто способный, но сделавший свой самостоятельный выбор в пользу гуманизма и человеколюбия, тем более помогавший евреям, был неприятен, а возможно и ненавистен советским спецслужбам со всех сторон, если можно так выразиться, вдвойне, а то и втройне. Поэтому, как только он попал в сферу действия сталинских спецслужб, его судьба была, по-видимому, предрешена.
Напомню, что о драматической судьбе Рауля Валенберга мы сегодня беседуем с Никитой Петровым, доктором философии, членом правления общества «Мемориал», Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост», членом общественной палаты, и Александром Осовцовым, бывшим исполнительным директором Российского еврейского конгресса. Все трое у нас на прямой телефонной связи. Рой Медведев, писатель-историк, ветеран Великой Отечественной войны, считает, что Валенберг разделил судьбу тысяч таких же узников ГУЛАГа.
Судьба его последних месяцев или, я не знаю, последних недель, сам характер, отношение к нему, протоколы допросов неизвестно, поэтому судьба его неизвестна и до сих пор поэтому идут споры. Ясно, что он был арестован и пропал в недрах Лубянки. Просто он известный человек, дипломат, о нем беспокоится страна, а таких пропавших в годы террора сотни, тысячи итальянцев, венгров, французов, немцев, китайцев, все деятели интернационала. Во время Отечественной войны многих после победы вылавливали на Западе и отправляли в Советский Союз. Судьба их тоже неизвестна. То есть судьба неизвестных людей, пропавших в лагеря ГУЛАГа, исчисляется тысячами. И один из них – Валенберг. И то, что о нем заботятся, то, что хотят знать, как он кончил, это заслуживает уважения. А узнать уже вряд ли что-нибудь будет возможно. Так и японцев, например, после войны с Японией пропало в Сибири несколько тысяч человек. И судьба их до сих пор неизвестна. Так что это, к сожалению, наследие ГУЛАГа. Смерть там часто была совершенно не зарегистрированной, неизвестной. Просто человека хоронили с биркой на руке, с номером, и все.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. «Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о судьбе Рауля Валенберга мы беседуем с Никитой Петровым, членом правления общества «Мемориал», и Аллой Гербер, и Александром Осовцовым, бывшими депутатами Государственной Думы. Вопрос Никите Петрову. Как, по-вашему, был ли выбор Валенберга от того пути, на котором он совершил свой гуманистический подвиг, сознательным выбором, и он специально стал дипломатом и послом в Будапеште?
Ну, я думаю, здесь сошлось много обстоятельств, но то, что он спасал евреев, и то, что это была целенаправленная деятельность, более того, эта деятельность даже имела и у него сторонников, и людей, которые финансово помогали всему этому делу, это сознательный выбор, безусловно, и есть масса источников, например, книг, которые и действительно показывают его человеку. я бы не стал упрощать и не говорил бы, что именно это его служение, именно эти его высокие поступки неизбежно привели его в тюрьму и к трагичному финалу. Вот масса обстоятельств. Я скажу так, я согласен с Роем Александровичем Медведевым, который говорит, таких много с неизвестной судьбой. Но, действительно, в смысле трагичного финала Валенберг один из многих. Но в том, что после того, как он погиб, были тщательно уничтожены упоминания о нем в архивах, затирались его фамилии в журналах, вызваны допрос. То есть прятались концы в воду, и это особый случай. Вот таких, как он, конечно же, немного. Потому что власть прекрасно понимала, что она сделала. И власть прекрасно понимала, что эти преступления, вот такое преступление чудовищное, надо скрыть. Что касается людей с Биркенаги, да, действительно, и умирали в лагерях очень много. Но все-таки следы остались. Иногда это личное дело заключенного умершего, где все-таки можно найти какие-то концы. Иногда это архивно-следственное дело, иногда это карточка в картотеке. А в Оленберге старались скрыть все. И прорыв наступил только в середине 50-х годов, уже после смерти Сталина. И, конечно же, после этого множились, что называется, всевозможные версии, и множилась система оправданий советского, а теперь и российского государства. Но, опять же, повторю, нужно серьезное исследование независимых историков в архивах, потому что государство, как мы выяснили, справиться с этой задачей не может. А причина, почему Валенберга убили, знаете, как бывает... Это типично сталинско-мафиозная психология. Не хотелось открывать, что высокопоставленного дипломата, вопреки всем международным конвенциям, держали в тюрьме. Значит, надо решить проблему кардинально. Скрыть его нахождение здесь, отвергнуть первоначальное заявление, что, дескать, он под нашей охраной, и тайно уничтожить. То есть, если один раз делается, скажем так, ошибка со стороны власти, второй раз, то исправить эти ошибки власть умеет. Российская, советская власть, только одним способом, физическим устранением, то есть покрыть меньшее преступление большим. И вот этот чудовищный узел преступного советского прошлого, который мы до сих пор не можем развязать, мы до сих пор, какие-то документы остаются сокрыты в архивах под покровом тайны, вопреки российскому законодательству, это, конечно, наш сегодняшний позор, позор нашей сегодняшней страны.
Слушаем вопрос москвича Ильи Ефимовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Мне кажется, что прекрасно говорил Александр Абрамович и Алла Ефимовна, но кроме узника ГУЛАГа, наверное, судьба Валенберга – это судьба, чья смерть явилась разменной монетой холодной войны. Ведь в Советском Союзе нельзя было говорить о деле Валенберга, и тут невозможно вспомнить роль госпожи Боннер и Андрея Дмитриевича Сахарова, которые первые из правозащитников подняли этот вопрос и имели контакты с Западом, и это дело стало известно и в Советском Союзе. Но мне кажется, что уникальность дела Валенберга еще заключалась в том, что было столько противоречивых показаний о смерти Рауля Валенберга. Одни говорили, что видели его там и в 51-м, и в 57-м году. Вот я хотел спросить Никиту Петрова, сейчас на основании тех документов, которые были получены в конце 80-х годов, можно говорить о дате смерти Рауля Валенберга, 46-й, 47-й год, то есть на ваш взгляд, или это уже уйдет с концами, и точно выяснить дату смерти этого великого праведника мира и выдающегося шведского дипломата уже невозможно. Спасибо.
Я думаю, что можно говорить о дате смерти. Это все-таки 17 июля 1947 года, когда именно этой датой датирован рапорт Мальцова, и когда от Абакумова ушла некая информация, кстати, до сих пор тоже не разыскана в архивах, письмо, тоже от 17 июля 1947 года, когда Абакумов о чем-то писал заместителю председателя Совета министров Молотова. Конечно, есть версии, и ряд исследователей дела Валенберга, такие как Вадим Берштейн, например, считают, что был заключенный номер 7, который вызывался на допрос еще 23 июля. Действительно, такой заключенный вызывался на допрос. Но достоверных сведений все-таки о том, что заключенный
стороны в ходе работы российско-шведской комиссии. Другое дело, правильно ли отражен факт в записке. Она написана с Мальцовым, врачом внутренней тюрьмы. Она описывает о том, что он нашел, застал такую картину. Утром обнаружили, что заключенный умер. Ну что ж, если его ночью отравили, как это делало советское МГБ, вполне возможно, что Смольцов такую картину и застал. Он же не может было дано указание без вскрытия придать телу кремации. А что касается позднейших свидетельств, видели там, видели у Владимирской тюрьмы, видели где-то в Иркутске, в лагере под Иркутском, то ни одно из этих свидетельств, а они тщательно проверялись в ходе работы российско-шведской комиссии, и ни одно из них не получило документального подтверждения никакого. То есть, в конечном счете, и уже в те годы многие члены комиссии приходили к выводу, что все-таки 17 июля 1947 года это последнее документальное свидетельство о Валенберге, это записка Смольцова, которая констатирует его смерть. Другое дело, что, как я уже повторю, до сих пор Россия не решается признать, что он был убит. И наверняка документы об этом в архивах еще сокрыты. Нужна политическая воля, с одной стороны, руководства российского, чтобы иметь мужество это признать, а с другой стороны, нужно, конечно, усилия энтузиастов-исследователей и открытость архивов для большого и серьезного поиска.
Вопрос еще Никите Васильевичу. Как мотивировалась реабилитация Валенберга в 89 году?
Между прочим, нет, не в 89 году. Реабилитация прошла в 2000 году. Дело в том, что не без борьбы, потому что часть сотрудников Главной военной прокуратуры стояли на весьма формальном принципе. Нет дела, нет и реабилитации. Дело в том, что сам принцип реабилитации, он, конечно, за Валенберга, потому что любой человек, сколько бы он ни провел времени в тюрьме незаконно, он подлежит реабилитации. Причем неважно, чем дело кончилось, даже если его потом выпустили. Все равно должна быть реабилитация, потому что его содержали бездоказательно, безосновательно и незаконно.
Спасибо. Напомню, что судьбу шведского дипломата Рауля Валенберга, которому в 2012 году исполняется 100 лет, мы сегодня обсуждаем с нашими гостями Никитой Петровым, доктором философии, членом правления общества «Мемориал», Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост», и Александром Осовцом, исполнительным директором Российского еврейского конгресса. А сейчас прервемся на краткие новости.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ, с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных новостях. Украинскому журналисту Сергею Шевченко, автору нескольких книг о славянских лагерях, запретили въезд в Россию. На каких основаниях, пока не ясно. Пограничники заявили, что не обязаны давать объяснения. Общественная палата России намерена добиться проверки высказывания губернатора Краснодарского края Александра Ткачева на предмет разжигания межнациональной розни. Сегодня в разных городах стран СНГ и Западной Европы впервые пройдет Международный день солидарности с гражданским обществом Белоруссии. В дагестанском поселке Шамхал под Махачкалой, где сегодня рано утром был убит боевик Юсуп Муртузалиев, введен режим контртеррористической операции. По данным правоохранительных органов, в окрестностях Шамхала находится еще несколько участников незаконного вооруженного формирования. В Сирии в боях между правительственными войсками и повстанцами сегодня погибли по меньшей мере 13 человек, сообщают сирийские правозащитники. Накануне Генассамблея ООН приняла резолюцию с осуждением насилия в Сирии и критикой Совета Безопасности, которому не удалось принять действенных мер для прекращения насилия в этой стране. Иран провел успешное испытание новой модификации баллистической ракеты малой дальности «Фатех-110». С таким заявлением выступил сегодня по национальному телевидению министр обороны Ирана Ахмад Вахиди. По его словам, ракета имеет дальность 300 километров и может поражать цели в Персидском и Оманском заливах. В столице Ливии Триполи у здания военной полиции произошел взрыв у заминированной машины. Легкие ранения получил один человек. Это гражданин Туниса. В Болгарии в пятницу были задержаны выходец из Чечни и гражданин Турции, который числится в розыске Интерпола по обвинению в терроризме. Австралийский гребец Джош Бут отстранен от участия в Олимпиаде после того, как, будучи нетрезвым, разбил две магазинные витрины.
грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, будет ли раскрыта тайна гибели Рауля Валенберга, мы беседуем с Никитой Петровым, доктором философии, членом правления общества «Мемориал», Аллой Гербер, президентом фонда «Холокоста», и Александром Осовцовым, бывшим исполнительным директором Российского еврейского конгресса. Владимир Буковский, советский правозащитник, член политсовета движения «Солидарность», имеет вполне определенное представление о деле Валенберга.
Вообще, более или менее, детали дела уже известны и довольно давно. Тут большой тайны нет. Его убили в Лефортове. Об этом пишет Судоплатов. Расследование, которое вел комитет Рауля Валенберга в Швеции, с помощью очень многих наших коллег, в том числе и я им помогал. В общем, нашла довольно точные свидетельства о том, что он в Лефортове был убит. Почему он был арестован и что он уже был советским, тоже более-менее выяснили. Они, собственно, хотели его завербовать. Они надеялись иметь своего агента в доме Валенбергов, очень влиятельном банкирском доме в Скандинавии. Но нарвались не на того человека. В результате отпускать они уже его не могли. Он бы много рассказал о их методах. А держать вечно тоже нельзя. Ну, в общем, вот такая довольно гнусная история.
Слушаем вопрос москвича Вадима.
У меня вопрос к Алле Ефимовне Гербер. И я думаю, вот как раз тот, что есть тут Никита Петров, что мы должны или можем потребовать, предложить Алле Гербер, чтобы она как член, активный член вот общественной палаты или президентского совета, и всегда она говорит, что они много делают в рамках этих структур, которые обслуживают на самом деле власть. Что же вы не потребуете действительно открыть правду, открыть архивы Федотов, Дементьев, которые участвуете в деятельности этих структур. Вы прекрасно знаете, что власть вас не допустит до этого. Она вас использует как раз для того, чтобы скрывать всю правду от народа, от международной общественности.
Слово вам, Алла Ефимовна.
Да, вы знаете, во-первых, меня никто не может использовать. И все, кто меня хоть немного знает, слушает, читает, то, наверное, заметили, что использовать меня нельзя. Это первое. Второе, я была одним из подписантов разных писем именно в защиту Валенберга и в необходимость открыть всех абсолютно обстоятельств дела, связанных с Раулем Валенбергом. Я уже 20 лет президент фонда «Холокост», и за это время было подписано не одно письмо, поверьте мне. Поэтому не надо упрекать, не зная, в чем дело. Я хотела сказать еще одно слово. Я думала о том, что сказал и Осовцов, и что сказал Никита Петров. И думаю, почему они сразу, еще не успев ни в чем разобраться, он сразу был им уже ненавистен. Они хотели его уничтожить очень быстро. Ведь радио венгерское, которое было под нашим, так сказать, эгидой, под нашим руководством, тут же, уже в 45-м году, сообщило, что Рауль Валенберг убит в уличных боях. И с самого начала он был тот человек, от которого они, с одной стороны, совершенно правильно, хотели избавиться, потому что он был представителем того явления дикого и ненавистного для них, как борьба с Холокостом, ибо даже слово «Холокост» на протяжении многих-многих-многих лет было вычеркнуто из памяти нашего народа, к сожалению. А во-вторых, я совершенно согласна с Буковским, что хотели его завербовать как очень такого человека выдающегося и имеющего колоссальные связи. А попав туда, уже выпустить его они не могли. Конечно, они убили. Потому что вот с одной стороны он был тем человеком, которого они априори ненавидели, как того ведь праведника, героя, который вот так боролся с омерзительным ему нацизмом, давно омерзительным, еще с 37-го года, еще когда он попал первый раз в Хайфу и встречался с эмигрантами из Германии, узнал обо всем этом, он уже тогда дал себе слово, что он что-то будет делать. И это сейчас уже всем известно. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда его взяли, то уже выпустить его, они его не могли, они, конечно, его убили, безусловно.
Слушаем вопрос москвича Анатолия.
Недавно, два дня назад, я часто захожу в магазине «Библиоглобус», который расположен по иронии судьбы в здании Лубянки. И там на видных местах лежат сочинения абсолютно не просто антисоветского, антисемитского, а просто фашистского содержания, в частности, книга Бориса Миронова. И вот я задал вопрос там сотрудникам, а продается ли это? Вот эти, да, говорит, очень хорошо. Что вы думаете об антисемитских настроениях в сегодняшней России? Спасибо за ответ.
Да, вопрос Александра Савцова. Почему так мало знают наши современники о подвиге Рауля Валенберга?
По-видимому, тоже есть несколько причин. Причина первая, имеющая уши да услышат. Всякий, кто хотел бы в наше время узнать, он узнает очень легко. Ну, не мне, человеку, узнавшему, что такое интернет уже в зрелом возрасте, мягко говоря, рассказывать нынешним молодым людям о том, как пользоваться поисковиками. А второе, и, пожалуй, более существенное. Власти в России находятся люди, которые отнюдь не являются симпатизантами таких исторических фигур, как Рауль Валенберг, а вовсе даже наоборот, являются прямыми последователями, продолжателями, наследниками, если угодно, тех, кто его схватил, держал в застенках и убил. И, разумеется, нынешним власть придержащим, начиная с президента Путина, совершенно не хочется слушать о преступлениях, которые творило их родное ведомство. Поэтому такого рода темы, они, конечно, замалчиваются уже не так, как при Сталине, времена, слава богу, не те, но замалчиваются вполне активно. И я боюсь, что если бы всерьез были предпринятыми теми, кто, казалось бы, по долгу службы обязан это делать, попытка повести себя не так, как высокопоставленный гибист, цитировавшийся в начале нашей передачи, а в соответствии с реальным человеческим и служебным долгом и исторической правдой, то какая-нибудь очередная президентская комиссия, ну, вроде тех, которые уже упоминались, а также, кажется, одна из них называется «По борьбе не то с извращениями истории, с фальсификациями», вот, с фальсификациями истории, направленными против России. Само название, по-моему, говорит о многом. Она бы тут же подняла жуткий вой, что сыплются очередные несправедливые провокационные обвинения на славные отечественные спецслужбы, их героические деяния и так далее и тому подобное.
Да, надо справедливости ради добавить, что она без всякой огласки, эта комиссия по борьбе с фальсификациями, приказала долго жить и была распущена в феврале этого года. Об этом, в частности, некоторые узнали только из биографии нового министра культуры Мединского, который был ее членом. И там сказано мелким шрифтом, что в этой комиссии он играл главную роль, который прекратил работу в феврале 2012 года. Вопрос Никите Петрову. А какова, по вашим данным, роль Александра Николаевича Яковлева в придании гласности дела Валенберга?
Ну, на самом деле, Александр Николаевич Яковлев довольно много сделал, будучи в последние годы перестройки влиятельным человеком. Даже несмотря на то, что там в предпоследний год он вышел из партии. Вопрос в том, что ведь толчок к развитию дела как раз дала сама перестройка, когда понятно стало, что нельзя скрывать преступления прошлого. Это то, над чем сейчас многие подтрунивают, то, над чем многие сейчас готовы смеяться и говорить, что это за новое мышление, что это такое было придумано. На самом деле это была великая эпоха, когда мы действительно имели шанс выйти, порвать эти путы тоталитаризма и выйти в такой, я бы сказал, простор построения демократического государства. Ведь что сейчас происходит? Вот правильно сказал слушатель про эти книги. Книги, которые сеют зерна ненависти. Это сталинистская литература, которая, как правило, обязательно сопряжена и с изложением неких антисемитских концепций. Понимаете, обязательно там что-нибудь будет говориться в кавычках про малый народ. Ведь, понимаете, национализм силен именно потому, что адресуется к самым темным и первобытным глубинам души. Это страшная вещь, когда мы даем возможность изливаться этому яду ненависти. И сегодня мы понимаем, что у нас нет цензуры в стране, ее не должно быть. Но почему-то эти книги, при том, что существует масса практик неправильного объявления книг экстремистскими, эти книги почему-то экстремистскими не считают. Здесь есть какое-то глубинное сродство людей, которые распространяют эти книги, и власти, которые до поры до времени закрывают на это глаза. Или вообще будут закрывать глаза. В этих условиях, конечно, говорить о Валенберге, о его служении, о его высоких поступках, знаете, вызывает у власти некое неприятие и непонимание. Ну что, мы поговорили один раз и хватит. Мы реабилитировали. Мы вам документы дали. Но в том-то и дело, что самим актом реабилитации мы еще не отдали должную дань этому человеку. И мы не отдали должную дань и остальным жертвам репрессий советских. Эта работа, на самом деле, должна очень-очень долго еще продолжаться. Пока не будут открыты все архивы и не установлены все имена погибших, и не увековечена их память. Но между тем, как только раздалось требование, вот опять же тут слушатель говорил, комиссии Федотова о том, что нужна десталинизация и именно открытие архивов, какой поднялся дикий вой против самого термина десталинизация. Замахнулись на святое, получается так. И уже никто не хочет этого открытия архивов. Власти выгодно поддерживать в населении некий миф о том, что у нас было славное и великое прошлое. И Сталин, кстати говоря, тоже является в определенной степени инструментом для поддержания этого мифа.
Слушаем вопрос из Подмосковья от радиослушателя Александра Ивановича.
Добрый вечер, уважаемые господа. Ну, во-первых, если уж вы собрались почтить память Рауля Валенберга, то давайте выразим соболезнования родным и близким Рауля Валенберга и скажем, что мы воздаем должное его трудам и подвигам. С этого бы стоило начать-то. Это первое. Теперь второе. Есть такое понятие амбивалентность. То есть нельзя мерить те вещи, которые произошли, скажем, в прошлой эпохе, мерками сегодняшнего дня. Ведь будем так говорить. Вы говорите об открытии архивов. А за рубежом Англия, Америка открыли архивы. Польша, та же, вот ваш сейчас верный союзник, она открыла архивы, вот были лагеря, концлагеря на территории Западной Белоруссии, в частности, в Картуз-Березах. Там было уничтожено, по разным данным, от 60 до 150 тысяч наших солдат и офицеров, которые попали в плен. И потом, после того, как была полонизация, там тоже люди исчезали. Этого же нет, так что надо судить равномерно, и нечего упрекать ведомство Путина. И вообще это идиотизм, упрекать то, что сталинизм – это равен нацизму. Если бы не Советский Союз, который в единоборстве разгромил гитлеровскую Европу, то, наверное, бы этим гитлеровским европейским подонкам удалось бы решить окончательно еврейский вопрос.
Да, но, к сожалению, именно в сталинских застенках погиб герой нашей сегодняшней передачи, шведский дипломат Рауль Валенберг. Вопрос, Али Гербер, почему, по-вашему, современным властям выгоден миф о великом прошлом, вот даже послевоенном, и так невыгодна правда о героях, подобных Раулю Валенбергу?
Это, может быть, самый главный вопрос вообще сегодня. Не далее, как сегодня утром, мне позвонила моя помощница и сказала, что она зашла после вот как раз конференции мемориале, зашла в магазин, в книжный магазин большой, и увидела на втором этаже все полки буквально заняты книгами во славу Сталина, более того, во славу 37-го года и многое-многое другое. Она была в таком ужасе, но она давно не видела в таком количестве этих книг. Я уже не говорю об этой всей антисемитской литературе, я говорю вот об этом парад-але книг во имя, во славу вот главного героя нашей жизни, товарища Сталина. Я думаю, это очень серьезный и, может быть, трагический вопрос. Дело в том, что мы не избавились от своего прошлого. В отличие от Германии, я сейчас не буду ни славить Германию, ни говорить, как она уникальна, потому что она была уникальна, став нацистской Германией, но она стала еще более уникальной, когда она избавилась от нацизма и покаялась. Это покаяние идет до сих пор. Я только что приехала из Германии. Я была потрясена. Я проехала много городов. В каждом городе, большой или маленький, есть музей истории национал-социализма, история Холокоста. Туда водят детей, водят подростков, туда приходит масса молодежи. Эта работа идет каждодневно и в школах, и в музеях, и на открытых каких-то выставках, и это тоже есть. Чего только нет, я не буду сейчас перечислять. Было покаяние, было продумано. Это не значит, что там нет неонацистов. Они есть, конечно, особенно из Восточной Германии. Но в массе своей гражданское общество Германии получило силу гражданственности. Именно его можно назвать гражданским теперь обществом, потому что оно прошло через покаяние, потому что оно осознало весь ужас того, в чем они жили, что они признали, они или их деды, их прадеды, их старшие. И сейчас молодежь должна это понимать, чтобы никогда и ни за что. У нас же наоборот. У нас не только не было покаяния, если не считать фильмы, великого фильма «Абуладзе» с этим названием. А наоборот, очень быстро мы от этого отошли. Какая десоциализация, о которой мы мечтали? Мы очень быстро вернулись к Сталину, потому что вот эта идея порядка, за которую как бы ратует наша сегодняшняя власть, она олицетворена в лице, в облике, во всей биографии вот этого вождя и учителя. Порядок. Он олицетворял порядок, а мы за порядок. И поэтому мы так за него держимся. Поэтому так боимся с ним расстаться. Народу легче, если он знает, что вот когда будет такое или похожее на такое, то это значит, страна будет в порядке. Вот этот порядок обеспечит стране порядок. Вот почему за него так упорно держится наша власть, которая допускает то, что Сталин снова становится героем не прошлого, а настоящего.
Слушаем вопрос москвича Павла.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я помню, вот в разгул перестройки, я читал одни воспоминания, сейчас не помню, это было давно, 80 какой-то год, там конец 70-х. И там рассказывалось, в общем-то, что когда наши войска вошли в Будапешт, и Валенбергу ничего не угрожало, в принципе, то есть он никому не был интересен. Но командующий этой армией увидел у него машину. А машина у него была, говорят, или BMW, или Mercedes, обалденной красоты, кабриолет огромный, и невиданного цвета. Ему сделали предложение отдать эту машину. А Валенберг стал возмущаться, что вы как мародеры, и обещал им придать гласности этой. И тогда этот командующий армией, я забыл фамилию, он быстренько со СМЕРШем связался, там завели дело как на шпиона. Все без банальной машины, потому что я еще это помню, рассказы моего отца, которого в 45-м году послали вывозить заводы из Германии, а заодно ему еще вменили вывозить хрусталь, ковры, машины, все это. И он составами вез сюда, и к себе привез из замка Геринга BMW великолепно, я помню, она стояла. Но потом, когда он поругался с Кагановичем, его выгнали с работы, это BMW продали за копейки и так далее. Поэтому вот что произошло, понимаете? А потом никто не хотел раскрывать, что вот это вот мародерство такое вот это было. Благодарю за внимание.
Вопрос Александра Савцова. Удобно ли вот свести все трагедии людей, подобных Валенбергу, к таким бытовым причинам?
Понимаете, конечно, версия насчет автомобиля, она, мягко говоря, не очевидна. Но если бы вдруг именно она оказалась правдивой, то это тоже было бы очень ярко и симптоматично. Я бы сказал, иллюстративно. Потому что, вот вы представьте себе на секунду эту реалию. Рауля Валенберга схватили, бросили за стенки и замучили насмерть из-за того, что высокопоставленному советскому офицеру понадобился его автомобиль. Вот задумайтесь, симптомом чего является то, что эта версия вообще обсуждается, что она так или иначе существует в общественном сознании нашем и не отторгается как заведомый бред. Вот можно себе представить, условно говоря, что, я не знаю, Мартина Лютера Кинга убили бы из-за перстня с бриллиантом. Нет, невозможно. А то, что Рауля Валенберга из-за машины, еще раз говорю, наверное, неправда. Но представить себе вполне можно. И сам факт того, что это можно себе представить, на мой взгляд, это ярчайшее, и если не лучшее, то одно из лучших, даже не обвинений, один из лучших приговоров той системе, которая у нас была и в огромной мере остается.
Игорь Чубайс, философ, профессор Института мировых цивилизаций, скорбит о трагической участи шведского гуманиста.
Судьба Валенберга, к сожалению, вот является повторяющейся в советской истории, даже в постсоветской истории. Потому что исчезновение людей, загадочное исчезновение без объяснений, людей, которые проявили себя как люди принципа, как люди, которые несовместимы с советскими правилами. Вот это было и при Сталине, в гораздо меньших масштабах это было и при Хрущеве. Но преследования по политическим взглядам, преследования неправовые, преследования незаконные существуют и сегодня. Поэтому так трудно до сих пор разобраться с подлинной судьбой Валенберга. Я недавно как раз общался со шведскими дипломатами. В общем-то, у них, кроме официальной версии, ничего нет. И до конца понять, что с ним произошло, он был убит, он умер в результате, как по официальной версии, от сердечного приступа. В общем-то, до конца разобраться так и не удается. Советская история продолжается сегодня в истории постсоветской.
Вопрос Никите Петрову. Итак, почему, по-вашему, даже после вот тех шагов, которые сделаны были в годы перестройки, первых лет демократических реформ Ельцина, все равно нуждается дело Валенберга в дополнительном расследовании?
Ну, как я уже сказал, потому что нет действительно документов, которые нам четко и ясно прояснили бы не только, кстати говоря, мотивы его ареста, но и мотивы и способ расправы с ним. А то, что люди питаются мифами, к сожалению, как раз и затрудняет просто разъяснение всех простых и прописных истин. Вот слушатель говорил нам, а другие страны, а в других странах архивов, в других странах не было таких чудовищных миллионных репрессий, как в нашей стране. И что это за манера, говорит, что, а вот где-то там кто-то что-то сделал, значит, мы тогда уже тогда и не такие уже плохие. Понимаете, это ущербная логика. Мы должны четко и ясно отвечать за те негативные вещи, за те преступления, которые были совершены нашей страной. И это не для кого-то нужно, это не дяде нужно, это нам самим нужно. Иначе мы все становимся заложниками сталинских преступлений и укрывателями этих преступлений. Поэтому я считаю, что поиск документов – это главное, поиск и обретение истины относительно, конечно, и Валенберга, и многих-многих других, о ком мы еще не знаем.
Вопрос Али Гербера. Нуждается ли, по-вашему, каждое новое послевоенное поколение вот в усвоении уроков прошлого и осознании величия подвига людей, подобных Валенбергу?
Да, конечно, нуждается. Конечно, нуждается. Ведь, в конце концов, не ориентироваться же им на тех персонажей, которые они видят каждый день по телевизору. И всевозможных убийц, воров, жуликов. Или тех воров и жуликов, которые их окружают. Конечно, нужно хоть за что-то высокое, нравственное и подлинно гражданскую цепиться, ну, хоть немножко, хоть знать, что это было, что такие люди были. И нужно о них помнить, нужно о них думать, нужно читать о них книги, смотреть о них фильмы. И уж, конечно, нужно знать, безусловно, о всех преступлениях, которые были совершены в собственной стране. В собственной стране. И о жертвах этих преступлений, совершенно прав Никита, которых имена которых многие мы даже не знаем, и документов до сих пор не знаем. Может быть, самым страшным моментом моей жизни было, когда я стала читать дело своего отца. Я помню, я не могла подняться со стула, потому что, да, вот мне его дали. Вот я такая счастливая, если можно сказать. А сколько людей не видели этих дел, и в том числе семья Рауля Валенберга. Она не видела его дело и не знает, как действительно он умер, и как действительно он попал, и почему он попал в эти застенки Лубянки.
Вопрос Александра Савцова. Как, по-вашему, достанет ли у нынешнего режима российского политической воли, чтобы открыть последние, остающиеся под замком, документы по делу Валенберга?
Практически уверен, что нет. И здесь дело не в отсутствии политической воли, а в ее направленности. Политическая воля нынешних российских властителей направлена ровно на противоположное. Не вспоминать, не ворошить, не будировать тему преступлений советского режима и, прежде всего, советских спецслужб. Потому что, как я уже говорил, они сами выходцы из этих спецслужб и ощущают себя прямыми преемниками тех, кто пытал, мучил и убивал в 30-е, 40-е, 50-е и позже.
Да, можно согласиться с вами, но несмотря на это, все-таки потомки спустя годы узнали о подвиге шведского дипломата Рауля Валенберга и увековечили его память. Даже в Москве есть памятник ему во дворе библиотеки иностранной литературы. Напомню, что этот год объявлен годом Валенберга, потому что в 2012 году исполняется 100 лет со дня рождения этого шведского гуманиста, который спас десятки тысяч евреев Будапешта. Мероприятие в его память проводится более чем в 45 странах мира. Одно из таких мероприятий прошло в помещении общества «Мемориал», и в музее Центра Сахарова открылась передвижная выставка «Для меня другого выбора нет». А начальник архива российской контрразведки генерал-лейтенант Василий Христофоров заявил, что у его ведомства нет никаких причин утаивать от общественности информацию о шведском дипломате. О том, будет ли раскрыта тайна гибели Рауля Валенберга, мы сегодня говорили с Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост», бывшим депутатом Государственной Думы, членом Общественной палаты, Никитой Петровым, доктором философии, членом правления общества «Мемориал», и Александром Осовцовым, бывшим исполнительным директором Российского еврейского конгресса, бывшим депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Они все трое были у нас на прямой телефонной связи. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В акции в защиту 31 статьи Конституции гарантирующей
свободу... Около 30 человек держали плакаты, призывающие бойкотировать зимние...
Некоторые части энергосистемы отключились, что могло повлечь...
Над Одевенцом и над западной окраиной Минска были десантированы 800 плюшевых медвежат.
Правящие партии регионов не раз грозили...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Живется в России 21 века.
Да меня, в принципе, все устраивает в этой стране. Самое главное не в том, демократия там или не демократия. Самое главное, чтобы мы понимали четко правила игры.
Ну, в России 20 века я, собственно, прожила мало. Я бы могла сказать, что лучше, чем в веке 20-м. Но если сравнивать с Западом, с европейскими странами, то, наверное, жизнь могла бы быть и лучше.
Иногда у меня возникает странное ощущение дежавю от этой жизни, которое я думал, что уже возникать не будет. Иногда эта жизнь мне очень напоминает советскую жизнь, которая осталась достаточно давно в прошлом.
В России 21 века, наверное, живется не скучно, но как-то не по-людски, некомфортно.
Такое впечатление, что я живу в 19 веке.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.